Здравствуйте! В эфире телеканал RTVI и радиостанция «Эхо Москвы». Еженедельная программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Смотрите обзор важнейших событий прошедших 7 дней и слушайте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. Аудитории своих первых агитационных мероприятий Владимир Путин избрал элиту журналистского цеха. Предвыборный президентский марафон вступил в финальную стадию. Активисты протестного движения учредили ряд сообществ для диалога с властью. Генеральный прокурор считает критику парламентских выборов необоснованной и проплаченной из-за рубежа. Судьба телеканала ТВ-6, закрытого 10 лет назад, стала фактором давления режима на строптивых журналистов. Существование запретных тем остается повседневной реальностью российской тележурналистики. После регистрации оставшихся кандидатов на президентское кресло, главным содержанием избирательного марафона обещают стать предвыборные дебаты. Широко разрекламированная и отчасти театрализованная процедура подачи в Центр избирком необходимых 2 миллионов подписей дает шанс начать свою агитационную кампанию опытному полемисту Григорию Явлинскому и амбициозному новичку Михаилу Прохорову. Это обстоятельство никак не повлияло на решение Владимира Путина отказаться от участия в предстоящих теледебатах. Предусмотрительность российского премьера по достоинству оценил владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Если бы я был его политтехнологом, и нашей целью была бы власть, я бы ни за что ему не порекомендовал участвовать в теледебатах, потому что если ты хочешь взять власть, ты должен всячески избежать любых дебатов, потому что это очень тяжелая вещь и требующая навыков. Поскольку за все эти годы политического лидерства, скажем так, не были развиты вот эти мышцы борьбы в полемике, то я думаю, что очень легко можно растеряться под натиском оппонентов и выглядеть очень бледно. И иногда в одни дебаты, даже в такой стране, как Америка, решается судьба того или иного кандидата. Так что ему лучше не участвовать.
Ошибкой фаворита считает отказ от дебатов экономист Сергей Алексашенко.
С одной стороны, участие Владимира Путина в предвыборных дебатах как бы десакрализировало бы его имидж, да, оно бы сделало его равным, поставило бы там других кандидатов на одну доску с ним, сказал бы, что, знаете, он не небожитель, он такой же, как и все остальные. С другой стороны, я думаю, что во многих раундах дебатов Владимир Путин мог бы оказаться победителем и привлечь себе дополнительные голоса. Поэтому вот так вот однозначно сказать, выиграл бы он или проиграл, я не готов. Единственное, что мне кажется, что когда кандидат в президенты отказывается от участия в дебатах, говорит о том, что он слабый политик и не уверен в своих силах.
Нелегким считает выбор, стоящий перед премьером, историк Николай Сванидзе.
Это были бы очень сложные дебаты для Путина, но тем не менее лучше в них участвовать, чем от них уклоняться. А если он уклонится от дебатов, скорее всего, он, судя по всему, уклонится, его авторитет пострадает гораздо сильнее.
Падение авторитета главы исполнительной власти ожидает публицист Леонид Радзиховский.
Путин, по старой традиции, идущий от Ельцина, позиционирует себя как царь. Царь с простыми людьми на равных не беседует. Это такая основная психологическая фишка. Она была не дурна во времена Ельцина. Она была не дурна в первые сроки Путина. Но сейчас, когда Путина никто не воспринимает как царя, это, по-моему, ошибочный шаг. Авторитета ему это не прибавит. Это будет восприниматься как трусость Путина. Кроме того, сами дебаты были бы для Путина выгодны. Почему? Потому что, как мне кажется, его соперники Путина элементарно боятся. Они бы перед ним приседали со страху. А вести полемику с теми, кто вас боится, очень даже выгодно. Так что мне кажется, что это глупый поступок Путина, который не повлияет решающим образом на итог президентских выборов, но в любом случае моральную легитимность Путина дополнительно ослабит.
Репутационных потерь для премьера ожидает от теледебатов журналист Максим Шевченко.
Конечно, это было бы уничтожение некого образа власти, его большее очеловечивание, а любое очеловечивание в том числе показывает слабости. А очевидно, предвыборная кампания Путина, она не рассчитана на такой публичный показ слабостей. Но это его право. У нас закон о выборах не обязывает обязательные дебаты. Может быть, и напрасно, может быть, их надо сделать обязательными для всех кандидатов. Но, по крайней мере, такой обязательности пока нет.
Собственное видение механизма теледебатов отстаивает журналист Артемий Троицкий.
Дебаты, на самом деле, надо превратить в суд над Путиным. То есть кандидаты в президенты должны не друг друга бить и уличать друг друга в том, что делали большевики в 1917 году или либералы в 90-е годы. Они должны дружно обсуждать всю неприятность современной российской ситуации, указывать на то, кто в этом виноват, и предлагать разумные пути выхода из этой ситуации. То есть Путин должен быть постоянным антигероем всех этих дебатов.
Симптомом неуверенности в себе считает решение премьера писатель Александр Проханов.
Его неучастие в теледебатах отрицательно влияет на его позицию, потому что это, конечно, проявление слабости и мнимой гордыни. Путину надо встретиться лицом к лицу со своими оппонентами, иначе это будет выглядеть как трусость.
Публичная фиаско ожидала бы премьера в случае появления на теледебатах, уверен писатель Виктор Шендерович.
В прямых продолжительных дебатах у него не было бы просто никаких шансов. Он способен побеждать только в этих дистиллированных условиях с, значит, подогнанным из массовки народом, да, с Мацкевичусом и Брилевым. Вот в этих условиях он лидер нации. Как только он окажется голенький перед телекамерой в трехчасовом прямом эфире с политическим подготовленным противником, мы увидим, как он начнет сдуваться на глазах, разумеется. Его хамство все будет работать против него немедленно.
Проверенным способом обработки избирателей остаются прямые диалоги премьера с руководителями влиятельных средств массовой информации. Собрав за одним столом капитанов российского медиабизнеса, гостеприимный хозяин всем своим видом демонстрировал готовность поставить чистоту предстоящих выборов выше собственных амбиций.
Я хочу, чтобы у нас выборы были прозрачными и максимально честными. Если граждане доверят страну, доверят Россию, доверят ее безопасность, развитие экономики другому человеку, значит, так тому и быть, пускай работает.
В ответ на прямой вопрос об активистах движения за честные выборы, отсутствовавших в списке гостей, премьер не стал скрывать обиды на капризных оппонентов.
Мы недавно вручали премии правительства в области литературы, в области журналистики. И, насколько мне известно, пригласили всех выше названных коллег. Они не пришли. Они говорят, мы хотим дискуссии, хотим, власть нас не слышит. Мы их пригласили, но они не приходят. У меня возникает вопрос, они хотят... Чего? Они хотят сказать о том, что нет дискуссий? Или они не хотят дискутировать? Значит, я не исключаю. Мы готовы, и я лично готов, и мои коллеги готовы с ними встретиться и поговорить. Не один раз приглашали, кстати сказать, некоторых из тех коллег, которых вы назвали сейчас пофамильно. Ни один раз, ни разу не пришли.
Приглашенным излишне было напоминать, что речь шла о недавней церемонии вручения правительственных премий представителям прессы, состоявшейся в День печати. В числе лауреатов этого года оказался и главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, жестоко пострадавший за сопротивление прокладке коммерческой трассы через Химкинский лес. Сославшись на различные причины, от присутствия при этом награждении уклонились авторитетные представители журналистского сообщества. Сознательно избавил себя от неловкого зрелища обозреватель «Новой газеты» Артемий Троицкий.
Не наблюдал я по телеящику сцену вручения и общения Путина с Бекетовым. Думаю, что фальшь, причем такая циничная фальшь, была заложена в этом изначально. Потому что если бы не Путин с его блатными губернаторами и не блатные губернаторы с их химкинскими градоначальниками, если бы не вся эта подлая путинская система, то не было бы избиения Бекетова. А если бы оно бы, не дай бог, состоялось бы силами, скажем, каких-то просто урок неприрученных, то она давным-давно была бы расследована, и те, кто заказал это почти убийство, уже давным-давно сидели бы в тюрьме. Так что поздно Владимир Владимирович стал... руку жать.
Не склонен обсуждать демонстративный демарш коллег по профессии Николай Сванидзе.
Я не одобряю и не осуждаю, это их личное дело. абсолютно. Я считаю, что такие вопросы решает каждый человек сам для себя. Тем более, насколько я понимаю, кого-то из этих людей просто не было в стране.
Профессиональные качества участников негласного бойкота ставит под сомнение журналист Максим Шевченко.
То, что какие-то журналисты отказываются от встречи с политиком, который является политиком номер один в России, то это проблема этих журналистов. И значит, что они или ангажированы кем-то, либо просто очень плохие журналисты. Потому что нормальный журналист от встречи с Путиным не откажется, тем более от встречи в свободном формате.
Лицемерие высших должностных лиц в инцидентах с нападением на журналистов считает обычным делом экономист Сергей Алексашенко.
Случай с Михаилом Бикетовым произошел уже много времени назад. И все это время там и Владимир Владимирович, и Дмитрий Анатольевич на эту тему молчали. То есть делали вид, что этого нет. Точно так же, как делали вид, что не было убийства Политковской. Точно так же, как делали вид, что не было убийства Маркелова, Бабуровой и многих других людей, известных в нашей стране. Вот. Поэтому, конечно, некая позиция по этому вопросу через много-много лет уже, на самом деле, месяцев, да, конечно, она выглядит несколько лукавой. Вот. Тем более, что, ну, по большому счету, никакого существенного прогресса в расследовании всего случившегося с Михаилом Бикетовым не произошло.
Органичным счел участие Бикетова в официальной церемонии владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Мне кажется, что если Бекетов пришел на эту церемонию, а у него было время подумать в инвалидной коляске, то я только порадовался за него. Не мне, здоровому бугаю, судить об органичности. Мне кажется, и знак признания его журналистской деятельности, и сам размер премии могут пригодиться Михаилу для того, чтобы лечиться.
Естественной находит позицию премьера писатель Александр Проханов.
Пришел страдалец, пришел мученик, пришел инвалид, которому дали премию, в том числе Путина. Но почему же не подчеркнуть, что это особый жест сострадания? Я думаю, что когда властелин целует несчастного, он всегда это делает под камерой, даже во времена Наполеона.
Солидарность с отсутствующими коллегами, бойкотирующими премьера, демонстрирует писатель Виктор Шендерович.
С ним не о чем разговаривать, по большому счету. Все эти разговоры в пользу бедных, все эти разговоры служат только его пиару. А разговаривать с ним можно только об условиях выхода на цыпочках. Вот это, но это другой формат. Это не он приглашает, а мы приглашаем. И тогда, если мы будем объединены и четкие, то ему деваться будет некуда. Но это уже совсем другой формат. А пока что это было облизывание, это был пиар.
Сегодня гость нашей студии Игорь Яковенко, депутат Первой Государственной Думы от фракции «Яблоко», в течение долгих лет генеральный секретарь Союза журналистов России. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Здравствуйте.
Цинично ли выглядела забота демонстративная премьера Путина о здоровье Михаила Бекетова, который пострадал из-за железной дороги, прокладку которой лоббировало как раз окружение премьера?
Ну, знаете, это вот из того ряда потрясающе циничных поступков, когда подводная лодка, она утонула. Ну и так далее. Но действительно это было очень цинично, потому что при здравствующем и властвующем Стрельченке, мэре Химок, которого впрямую обвиняют в том, что произошло с Бекетовым, ну, в общем, говорить, что какие-то расследования они там проведут, поручат кому-то, под носом можно было посмотреть. Поэтому это, конечно, выглядело отвратительно. И все разговоры и объяснения, что вот деньги на благое дело пошли, все разговоры и объяснения, что Бекетову надо было помочь, ну что, неужели у журналистского сообщества нет возможности собрать этот несчастный 1 000 000 рублей? Это абсолютное издевательство. И, конечно, вот эти вот вечные такие вот псевдоинтеллигентские колебания, ну вот, если я не пойду, то, значит, как, что, это, конечно, это противно. Это лишнее свидетельство того, что у нас в стране, а, нет корпоративной солидарности, и, б, нет института репутации. Потому что, в принципе, человек, который вот идет на такие мероприятия, вот именно сегодня, в такой момент, когда действительно происходит символическая революция. Понимаете, вот то, что происходит, происходит символическая революция. Когда это действительно напоминает ситуацию 89-90-х годов, когда КПСС, советская власть, Она просто отвалилась, потому что она стала всем противна. С ней увеличились и выросли до небес стилистические разногласия. И вот примерно то же самое происходит сейчас. У меня такая гипотеза, что вот из 100 тысяч людей, которые на Болотном, на Болотной или на Сахарова собрались, практически любой мог бы выиграть дебаты у Путина. Ему нечего сказать. Нечего сказать и по поводу тех 2 миллионов мозгов, которые уехали из России. Ему нечего сказать по поводу того, зачем было отменять выборы в стране, зачем было подтасовывать выборы. По сути дела, зачем было нарушать Конституцию? Ведь то, что произошло, это, по сути дела, преступление очень серьезное государственное. Захват и удержание власти путем организации преступного сообщества. Вот это очевидные признаки преступления. Любой не юрист это может доказать. И я думаю, что 10 минут дебатов Путин не выдержал бы. После этого у него никакого рейтинга бы, конечно, не стало. Поэтому с точки зрения прагматики Путин абсолютно прав, отказываясь от дебатов.
Спасибо. Напомню, что сегодня в нашей программе участвует Игорь Яковенко, депутат Государственной Думы первого созыва от фракции «Яблоко» и в течение нескольких лет генеральный секретарь Союза журналистов России. В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Подлинное отношение Кремля к массовым акциям протеста продемонстрировал сомневающимся генеральный прокурор Юрий Чайка. «Новая газета» попросила генерального прокурора России Юрия Чайку разъяснить или опровергнуть его утверждение, что митинги за честные выборы финансируются из-за рубежа. В направленном запросе, в частности, журналисты интересуются, кто именно переводил деньги и кто конкретно их получал. Заявление о финансировании акций гражданского протеста из-за рубежа Чайка сделал в интервью российской газете, опубликованном 12 января. При этом генпрокурор не привел никаких конкретных подробностей. Подозрениями генпрокурора возмущен журналист Артемий Троицкий.
Я участвовал практически во всех митингах, начиная с митинга на чистых прудах. Естественно, никаких денег я за это не получил. Никто из тех людей, которых я знаю, которые тоже в этих митингах участвовали, о деньгах вообще даже и не говорили, и не помышляли, и не подозревали. Конечно, это оскорбительно. Конечно, это хамство. Но в первую очередь это ложь. Поэтому думаю, что рано или поздно и Чайка, и все остальные птицы столь же низкого полета за ложь в адрес честных людей ответит.
Замечания Юрия Чайки ничуть не задели писателя Виктора Шендеровича.
Они не оскорбительные, они отвратительно и смешны. Мы слишком хорошо знаем, чем репутация господина Чайки отличается от репутации Оли Романовой, которая отвечала за финансы на этом митинге. Это разные репутации. Это репутация безупречного журналиста и очень сомнительного чиновника с некоторыми основаниями на подозрение на связь в преступном мире, скажем так. Да? Это очень разные репутации. Поэтому оскорбить меня этим господин Чайка не может. Он не может стать еще более противным.
За прошедшее после состоявшихся митингов время их организаторы создали Лигу избирателей и гражданское движение, координирующие действия митингующих. Подозрения в подкупе демонстрантов счел недопустимыми историк Николай Сванидзе.
Ну, конечно, оскорбительно. Такие вещи нужно обдумывать, прежде чем произносить вслух. Это что же значит, что 100 тысяч людей, уважающих себя, достойных граждан страны, получили бабки за то, что они вышли на площадь, чтобы выразить свою гражданскую позицию? Конечно, это оскорбительно. Это оскорбительно и абсолютно деструктивно.
Представители оппозиции в пятницу утром подали заявку в мэрии Москвы на проведение шествия 4 февраля за честные выборы с участием 50 тысяч человек. Маршрут от Калужской заставы через Садовое кольцо, далее по Новому Арбату до Манежной площади. Правоту генпрокурора в отношении протестующих допускает писатель Александр Проханов.
Когда были распечатаны переговоры Немцова с своими коллегами, Немцов, по-моему, да, там сказал, что ну вы же знаете, откуда мы берем деньги. И уже одно это наводит на то, что откуда-то брались деньги, они были эти деньги для проведения митинга, и почему бы этим деньгам не перейти из-за рубежа.
Сказанное не красит репутацию генпрокурора, уверен экономист Сергей Алексашенко.
Мне кажется, что такое заявление должно быть оскорбительным для генпрокурора Чайки, потому что оно свидетельствует об его ограниченных умственных способностях.
Безответственность чиновника возмущает публициста Леонида Радзиховского.
Генпрокурор, насколько я понимаю, не имеет права трещать языком. Генпрокурор должен доказывать. Если у господина Чайки есть доказательства, он обязан их предъявить. Если он никаких доказательств не имеет, то, насколько я понимаю, это называется ложь и клевета. Может быть, каких-то юридических тонкостей я не понимаю, но я понимаю одно. Когда журналист выдумывает, это творческая фантазия. Когда прокурор выдумывает, это называется как-то по-другому. Поэтому мне кажется, что прокурор обязан предъявить доказательства своих слов или, я уж не знаю, уходить в отставку. Они должны подать на него в суд. Он должен как минимум публично извиниться. Короче говоря, заявление «вас подкупили иностранные государства» – это не просто милая шутка. Такие заявления надо доказывать.
Наличие зерна истины в словах генпрокурора допускает журналист Максим Шевченко.
Я не знаю, финансируются ли участники митингов. Наверное, Чайка говорил о боргкомитете, о тех, кто организовывает это все. Чудо-то оскорбительного. Они вон ходят к американскому послу, ходят в посольство, получают гранты из западных фондов, открыто причем. И это не является криминалом, на мой взгляд.
Чиновникам московской мэрии остается согласовать варианты маршрута многотысячного шествия по улицам Москвы. В этой обстановке крайне недальновидными счел конфронтационные заявления генпрокурора Константин Ремчуков.
Ну, конечно, такого рода заявления такое высокое должностное лицо не должно делать без готовности немедленно предъявить доказательства. Мне кажется, одно дело вот особое мнение здесь, когда приходят некоторые герои и говорят, что попало. Вот, и все говорят, ну это же прямой эфир, говорить можно все что угодно. Все-таки генеральный прокурор – это мерило ответственности за каждое произнесенное слово. И такого рода инвектива показывает, как минимум, что генеральная прокуратура политически не нейтральна в оценке этих митингов.
Напомню, что сегодня в нашей программе участвует Игорь Яковенко, депутат Первой Государственной Думы от фракции «Яблоко», в течение ряда лет генеральный секретарь Союза журналистов России. Как вы считаете, Игорь Александрович, оскорбительно ли для участников митингов протеста прозвучало утверждение генпрокурора Чайки об их финансировании из-за рубежа?
Ну, это, конечно, удивительное хамство, такое дворовое хамство, потому что, ну, во-первых, очевидно совершенно, что это вранье. Причем наглое вранье, которое тут же разоблачил и Немцов, и Романова, потому что первый митинг действительно был за счет личных средств Немцова и там еще группы людей, и Немцов тут же это подтвердил и сказал, что какой за рубеж, я вот, ну, человек не бедный, вытащил из кармана и профинансировал. А второй митинг финансировался у всех на глазах. Министром финансов, в кавычках, этого митинга была Ольга Романова, которая у всех на глазах через Яндекс.Деньги, через Фейсбук собирала деньги. Буквально каждая копейка, откуда она пришла, была известна. И куда была потрачена, было известно. Благодаря вот этому ресурсу Яндекс.Деньги мы, кстати, сейчас таким же образом собираем деньги на сетевое общественное телевидение. И там все прозрачно. Там ничего не скроешь. Откуда пришли деньги, куда они уходят, все известно. И Романова, надо отдать ей должное, молодец, она хорошо и быстро собрала деньги и потратила их очень прозрачно. Поэтому это абсолютное вранье. Ну, вот ничего другого придумать не могут. То есть, все вот на одном и том же уровне. Ну, вот ситуация, когда нет полемики, ситуация, когда нет конкуренции, она, конечно, развращает. Ну, и сами-то ребята бесхитростные. Чайка, Путин, все остальные вот в этой команде, в общем, ребята, прямо скажем, незамысловатые. Вот это шельмование, оно пока идет на партию телевидения. Потому что страна сегодня, как уже много раз было сказано, разделилась на партию телевизора и партию интернета. Партия телевизора пока еще подвержена вот этому манипулятивному воздействию, промыванию мозгов. В партии телевизора еще кто-то может верить в то, что вот 100 тысяч человек можно подкупить. И все это придумала Хиллари Клинтон вместе с Борисом Березовским, что они подкупили всех. Но я думаю, что вот партия интернета, которая явно выигрывает сейчас это сражение, она, в общем, начинает воздействовать. И уже всем становится понятно, что это все тупая пропаганда, так же, как на исходе советской власти всем было понятно, что вот этот агитпроп уже не работает.
Спасибо. Напомню, что сегодня в нашей студии гость Игорь Яковенко, бывший депутат Первой Государственной Думы от фракции «Яблоко» и в течение ряда лет генеральный секретарь Союза журналистов России. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. В такие же январские дни 10 лет назад Кремль осуществил показательную акцию «Устрашение журналистского сообщества». В ночь с 21 на 22 января 2002 года вещавший на шестой кнопке общедоступного телевидения федеральный телеканал ТВ-6 по решению властей был отключен от эфира. К тому времени менее года на нем работала команда журналистов «Старого НТВ» во главе с Евгением Киселевым, изгнанная оттуда вместе с прежними собственниками и основателями легендарного коллектива. Именно их пригласил для работы в Московскую независимую вещательную корпорацию, владевший лицензией на шестую метровую телевизионную частоту, опальный предприниматель Борис Березовский. Этапным моментом в истории отечественного телевидения считает события тех дней Константин Ремчуков.
Закрытием канала ТВ-6 была подведена черта перед эпохой развития телевидения постсоветского, когда частный канал мог без согласования с Кремлем вести новостное вещание. Борьба шла за новости, за политические программы аналитического типа. Вот. Мы видим, что после этого периода каналы стали приобретать структуры, так или иначе связанные с руководителями страны. Там Ковальчук, например, да, то есть ему доверяет, безусловно, Путин, и, безусловно, он не волнуется, что этот канал формально оказывается в частных руках. Так что, я думаю, это просто произошла концентрация источников телевизионного политического анализа в руках проверенных людей.
Работавшие на ТВ-6 журналисты унаследовали верность профессиональным принципам, которые исповедовали прежде. С разгромленного НТВ на шестую кнопку переместились информационные, публицистические и сатирические программы, более всего раздражавшие Кремль. Против неугодного средства массовой информации началась спланированная травля, предусматривавшая в финале его уничтожение. Столь желанное для власти однообразие на голубом экране воцарилось именно в те дни, уверена диссидент Валерия Новодворская.
Они не цензуру установили. Они установили такую лагерную дисциплину, а цензуру, самоцензуру уже каналы для себя устанавливают. Их даже просить об этом не надо. После ТВ-6 они еще ТВС закрыли. Естественно, телевидение стало таким партийным пропагандистом, отдел ЦК идеологический. ЦК «Единой России». Какая уж там цензура. Ну, а начальство телеканала входит по струночке. Как бы ни выгнали, как бы чего ни вышло, они сами себе ничего не позволят.
Неприятным сюрпризом для властей были резко взлетевшие рейтинги зрительской популярности строптивого телеканала, в короткое время оставившего далеко позади лояльных властям конкурентов. Апофеозом стала церемония вручения премии Академии российского телевидения, где триумфаторами тайного и во многом протестного голосования телеакадемиков стали программы телекомпании ТВ-6. Последовавшее вскоре закрытие телеканала дорого стоило стране, уверен писатель Виктор Шендерович.
Кремль добился своих целей. Другое дело, что это пирова победа, и сегодня мы видим, как это может ударить уже по всей стране, да, эта победа, и ударила, безусловно. Потому что уничтожение свободы слова, а ТВ-6 и ТВС были, ну, такими последними островками этой свободы, а вслед за свободой слова были уничтожены остальные свободы. А страх в телевизионном сообществе они посеяли вполне себе, да, надежно. И через очень короткое время им даже не потребовалось контролировать что-то и заниматься цензурой. Просто в телевизионном пространстве остались только люди, которые делали себе усекновения сами. Вот эта добровольная радостная самокастрация – это главный результат усилий путинской администрации десятилетней давности.
Характерно, что впоследствии арбитражный суд признал постановление судебного пристава исполнителя Андрея Федорченко об отключении ТВ-6 незаконным, а приказ номер 9 министра печати Лесина от 21 января 2002 года о приостановлении действия лицензии 6 канала недействительным. Но все это произойдет, когда потребуется отключить от эфира очередную жертву Кремля, телеканал ТВС, работавший на той же частоте. А тогда власть поступила себе же во вред, считает культуролог Даниил Дондурей.
Если бы телевизор был более свободен, если бы там были разные точки зрения, и эти точки зрения в значительной степени бы отражали основные силы, то, во-первых, Кремль бы действовал очень успешно, я верю в его пропагандистские силы, общество получило бы возможность противостоять этим силам, а сегодня все зажаты, это как в огромном, я не знаю, ситуации часа пик в электричке, все друг к другу прижаты, не вздохнуть, не выйти, неправильно найти путь невозможно, и все становятся жертвами, и это очень опасная история.
Установившийся в те дни контроль властей над телевидением сделал свое дело, убежден писатель Леонид Млечин.
Я тоже очень хорошо помню эти события, все то, что происходило тогда с телевидением. Понятие цензуры не точное, потому что цензура есть тотальный контроль над средствами массовой информации. Тотального контроля в стране нет. Но существует контроль над телевизионными каналами основными. Да, конечно, основные контролируются, остальные просто выстроились в ряд и знают, что они делать могут, а чего не могут.
Лояльность электронных средств массовой информации с тех пор не удивляет журналиста Аркадия Дубнова.
У нас настолько тонко понимающие политику партии, правительства, руководители телевидения, я имею в виду федеральных каналов, что, в общем-то, и цензура не обязательно. А потом мы прекрасно знаем, что и звонки работают.
Готовность коллег подчиниться диктату удручает журналиста Николая Троицкого.
Это нельзя называть цензурой в полном смысле слова, потому что цензура настоящая предварительная цензура. А мне такое ощущение, я сам на телевидении не работал, но бывал часто, и знакомых много, и друзей, я не называть никакие каналы буду, никаких фамилий не буду, что там господствует жестокая самоцензура прежде всего, от страха. Потому что просто не так им даже запрещают многое обо многом, как они сами себе запрещают. Причем это сверху донизу. Просто из страха потерять хорошую работу. Вот это самое главное. А посеян этот страх, посеял, естественно, Кремль. Откуда же у них возникло? Поэтому это очень плохо. Но это, опять-таки, такая штука, которую не изменишь ни указом, ни законом, ни поправками Конституции. Тут, не знаю, тут надо как-то мозги менять людям. Но я боюсь, что это сложный процесс.
Существование цензуры на телевидении очевидно писателю Дмитрию Быкову.
На телевидении, безусловно. А чем больше, как мы знаем, цензуры на телевидении, тем больше свободы и разномыслия, и презрения к власти в мыслящей части общества.
Журналисты добровольно пошли в услужение власти, сокрушается писатель Михаил Веллер.
Журналист – это пролетарий умственного труда. Если его отлучают от СМИ, то он оказывается на улице, а потом на помойке. И, трясясь за свои места, журналисты взрастили в себе генетических рабов раньше, чем их об этом попросили. Не все, но большинство. И как писал когда-то драматург, была бы шея, а хомут найдется. Шея есть, и она надела на себя хомут сама.
Продажность журналистов стала нормой, уверен публицист Леонид Радзиховский.
Просто Кремль покупает телевизионных журналистов, тележурналисты получают огромные гонорары, которые примерно соответствуют гонорарам во всем мире телевизионных звезд. Но зарплаты других людей в России далеко не соответствуют. Поэтому очевиден денежный перекос в сторону тележурналистов. Ну вот. А запугать? А что их пугать? По-моему, никого, насколько я знаю, не преследовали, не сажали. Если завтра чуть-чуть расслабится цензура, то тележурналисты с большим удовольствием выскажут все, что они думают или чего они не думают об этой власти. Поэтому журналисты народ такой, пока их придушили, сидят тихо, чуть-чуть сдвинули, они первые выскакивают, громче всех кричат. Работа такая.
Стыд за современное состояние телевидения испытывает журналист Артемий Троицкий.
Я считаю, что наше телевидение продолжает оставаться самой позорной медиасилой в нашей стране. Смотреть федеральные каналы просто невыносимо. То есть это просто ложь, помноженная на ложь, и трусость, возведенная в степень высшей доблести. Имеет ли к этому отношение повторение этого более чем печального опыта? ТВ-6 прямое, не знаю, но результат этого трамбования телевидения, к сожалению, налицо.
Преодолеть упадок профессионального уровня коллег по цеху надеется историк Николай Сванидзе.
Телевизионное сообщество за долгие годы последнее было в значительной степени, я бы сказал, унижено, отстранено от реальной политической информации, от возможности давать реальную политическую информацию телезрителям, то есть гражданам страны. И фактически роль телевидения была сведена к пропаганде и развлекаловке. Так не должно быть в дальнейшем.
Политтехнологи Кремля выполнили свои сверхзадачи, убежден экономист Сергей Алексашенко.
Кремлю удалось, во-первых, взять под полный контроль федеральные телеканалы. И это было, конечно, главной задачей. Второе, Кремлю удалось посеять, взрастить в головах журналистов и руководителей телеканалов такое понятие, как самоцензура. Типа, сам догадайся, чего можно, чего нельзя. И это, наверное, самое страшное для журналистов, для тележурналистов. Третье, разгром ТВ-6, собственно говоря, породил огромнейшее количество того, что можно назвать словом «заказуха» на телевидении. Да? Неважно, кто это заказывает и проплачивает, Кремль или кто-то другой. Почему-то последние месяцы, годы вся заказуха на федеральных телеканалах оплачивается Кремлем.
Непостоянство работников электронной прессы очевидно писателю Александру Проханову.
Телевизионное сообщество, оно алчное, оно денежное, оно вероломное, оно служит за деньги. Но как только кончится диктат кремлевский, оно всей своей совокупностью кинется на Кремль и сгрызет его, как кусок сыра.
Не почувствовал изъянов в работе коллег по профессии журналист Максим Шевченко.
Я никакого страха в телевизионном сообществе не ощущаю. Я считаю, что телевидение в России самое лучшее. Его смотрит огромное количество людей, его смотрят за границей, и его рейтинг очень высок.
Идеологи Кремля пожинают плоды содеянного, уверен журналист Николай Усков.
Мне кажется, они посеяли цинизм значительно больше, чем страх, потому что большинство тех людей, которые сейчас работают на телевидении, никаких иллюзий по поводу ситуации не испытывают. Да? Они искренне не верят и, мне кажется, искренне ненавидят Кремль. Но говорят совсем другое.
Тщетность пропагандистских усилий Кремля, констатирует политик Владимир Рыжков.
Первые 5 лет путинской власти то, что Путин захватил телевидение, установил там жесткую цензуру, сработало. И он действительно сумел пропагандистскими методами очень сильно контролировать общественное мнение в стране. Но начиная с 2005 года произошла тихая, но огромного значения революция. Начал массово распространяться интернет. И буквально за 5-6 лет, с 2005 по 2011 год, интернет фактически убил телевидение, особенно в больших городах страны. Он убил телевидение и стал для десятков миллионов людей главным источником информации. И после этого телевизионная цензура практически потеряла свой смысл.
Напомню, что в нашей студии гость Игорь Яковенко, в течение ряда лет генеральный секретарь Союза журналистов России. Игорь Александрович, как по-вашему, удалось ли Кремлю закрытием еще одного оппозиционного канала ТВ-6 напугать и посеять страх в журналистском телевизионном сообществе?
Думаю, да. Я думаю, что вообще на самом деле создание вот этого вот путинского режима и становление вот этого вот периода в нашей истории очень тяжелого, плохого, пагубного, который можно назвать длинные путинские нулевые. Они начались несколько раньше, они начались в 99-м году, и, в общем, пока еще не очень кончились. Мы надеемся, что в марте закончится вот этот нудный, противный, омерзительный период путинских нулевых. Так вот, уничтожение ТВ-6, так же, как до этого уничтожение НТВ, это был первый шаг. Путин этим сделал несколько вещей. Первое. Он выключил в стране свет и звук. И после этого можно было делать уже все, что угодно. Уже можно было разбираться с Ходорковским, уже можно было творить все, что угодно. В Чечне можно было взрывы устраивать, убивать своих политических оппонентов и так далее. То есть защищать политическое пространство, делать вид, что лучшая борьба с терроризмом – это отмена выборов губернаторов. Ну, вот при более-менее свободной прессе это невозможно. И второе, что сделал Путин, он, конечно, уничтожил журналистику в России. Журналистика как явление, как форма общественного сознания, как некая складывающаяся корпорация, она была уничтожена в этот момент. Потому что журналист стал испуганным. Журналистика превратилась в испуганную профессию. Я это видел изнутри, находясь, работая в Союз журналистов России. Попытка каким-то образом людей объединить, сформировать какую-то корпоративную солидарность в условиях вот этого панического испуга, когда все очень быстро поняли, хочешь остаться в профессии, ну, в профессии в кавычках, веди себя с оглядкой. Причем я понимаю, что те люди, которые вчера еще существовали вот в этой парадигме несвободного телевидения, сегодня они пытаются освободиться, они пытаются догонять гражданское общество, которое далеко ушло вперед. Это немножко противно, потому что они не только пытаются догонять, они пытаются еще и на трибуну залезть. Ну, яркий пример это тот же самый Парфенов, который мы с вами помним хорошо, как когда было уничтожено НТВ, и, в общем, все приличные люди не пошли работать к Коху. Парфенов, в общем, побежал туда в припрыжку. Ну, а сейчас вот он лидер перемен. Когда Познер, например, явно системный человек, явно часть, так сказать, пропагандистской машины Кремля, несомненно совершенно, но когда он сейчас тоже повторяет те же самые лозунги, которые говорят протестующие, когда он выступает за свободу слова, это очень хорошо. Я приветствую то, что Познер это делает. Я приветствую то, что это делает Парфенов. Я приветствую то, что это делают другие люди на НТВ, на РЕН-ТВ и на других, скажем так, пропагандистских телеканалах. Это хорошо. Мы это видели, когда прозревали, так сказать, пропагандисты, телевизионщики в советский период. Без этого не будет перемен.
Большое спасибо вам за это интервью. Напомню, что сегодня гостем нашей студии был Игорь Яковенко, бывший депутат Первой Государственной Думы от фракции «Яблоко» и в течение ряда лет генеральный секретарь Союза журналистов России. Строгому запрету подлежат правдивые сюжеты о критическом отношении к политике Кремля в среде кадровых военных. Репортаж Светланы Губановой.
Недалеко от станции метро Арбатская у здания Министерства обороны в Москве собрались военные. Бесквартирные офицеры объявили о начале бессрочной голодовки. Они намерены отказаться от пищи и воды до тех пор, пока не получат положенные им по закону квадратные метры. Говорит Сергей Ермоленко, руководитель Совета по защите прав военнослужащих.
Президент объявил, я объявлял премьер-министра неоднократно, что будет обеспечиваться жильем. И в 2010 году наконец-то сказали, что закончится бездомье для офицеров. Это, потом говорили, закончится в середине 2011-го, теперь к концу 2011 года обещали. Теперь уже перенесли на 2012 год. А потом уже начали говорить сейчас уже о 2013-2014 годах и так далее. То есть неизвестно что. И вот такая ситуация безвыходная, непонятная. Сейчас по всей стране 200 тысяч офицеров и их семьи не обеспечены жильем, в том числе и мы в Москве. Как нам говорят по статистике, сейчас 9 тысяч семей военнослужащих не имеют жилья в городе Москве, стоят в очереди. А жилья его как не было, так и нет почему-то. Куда девается жилье, куда девается средства, неизвестно.
Парадокс ситуации в том, что у каждого из пикетчиков на руках целый пакет документов. У кого-то решение Министерства обороны о якобы выделенной квартире, а потом чудесным образом исчезнувшие из списка, целая куча отписок. У кого-то решение арбитражного суда об аресте земель Министерства обороны и отъеме якобы незаконно построенной коммерческой недвижимости и предоставлении жилья данному конкретному человеку. У кого-то депутатский запрос о необходимости исполнить решение суда и предоставить квартиру. Но ВОЗ и ныне там. Рассказывает участник протестной акции Александр Кучеренко, сын подполковника Владимира Кучеренко.
Мой отец был на приеме в администрации президента у Естрижемского. Думаю, фамилия вам знакома, сейчас он уже там не работает. Он, соответственно, жалобу направил министру обороны, указав, что у подполковника Кучеренко имеется судебное решение в его пользу, которое не исполняется несколько лет. Соответственно, принять меры к тому, чтобы решение суда было исполнено. На тот момент министром обороны являлся Сергей Иванов, ныне глава администрации президента. Он дал ответ в администрацию президента, что до конца 2006 года жилищный вопрос Кучеренко планируется решить.
По словам Сергея Ермоленко, еще 29 декабря, накануне Нового года, в приемную президента, они, офицеры, передали ультиматум. Такое же письмо требования поступило в приемное правительство, уполномоченному по правам человека и секретарю общественной палаты. Военные информировали, что если их квартирный вопрос не будет решен до 15 января 2012 года, они начнут бессрочную голодовку.
Мы конкретно предъявляем претензии к министру обороны. Почему? Потому что у каждого из нас есть решение суда о предоставлении жилья в городе Москве, которое не исполняется более 10 лет. И нам говорят, что квартир нет. Хотя квартиры есть, и их раздают, эти квартиры. Это и на улице Маршала Рыбалка, это Оружейный переулок, и Новогиреево, Чертаново и так далее.
Два главных вопроса волнуют военнослужащих. Кому раздают эти построенные в некотором роде элитные квартиры? И кто конкретно должен ответить за несоблюдение закона? Ситуацию комментирует депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
Военнослужащие пошли уже на крайние меры. Им ничего не остается. Они объявили голодовку бессрочную. Она длится с 15 января. Мне сегодня написали, что одной участнице, которая 61 год, сержанту, женщине, ей уже стало плохо. Вот. Они продолжают акции протеста вот, в виде голодовки. Готовы пойти на самые крайние меры, вплоть до госпитализации. Вплоть до того, что после этого они и откажутся от воды, от приема воды.
Все, наверное, хорошо помнят прямую линию с Владимиром Путиным. Ту самую, где ему военными было жестко предложено министра обороны Сердюкова отправить в отставку. Путин пообещал подумать. При этом согласился, что цифры, которые ему предложило Министерство обороны, не соответствуют действительности. Данные поданы на 90 тысяч бесквартирных офицеров. А потом министр отчитался, точнее отмазался. Мол, все дело в том, что Минобороны перешло на новый единый реестр учета военных. Данные будут пересмотрены. Речь, конечно же, идет о 170 тысячах семей. На самом деле их 200 тысяч. Светлана Губанова, Андрей Плюскунов, RTVI, Москва.
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы смотрели и слушали программу «Грани недели». В студии работал Владимир Карамурза. Мы прощаемся до встречи через неделю. Всего вам доброго.